Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Для меня будущее наступило в минувшие выходные, когда я покупал квашеную капусту на подмосковном рынке. У меня не оказалось с собой наличности. И тогда я перевел 50 рублей бабушке, продававшей капусту, через Сбербанк онлайн. Фактически мы перевели деньги со смартфона на смартфон, используя наши смартфоны, мы перевели деньги со счета на счет. И действительно, по данным Boston Consulting Group, в России наблюдается бум безналичных платежей. Более того, как представляется, Россия сейчас является мировым лидером по росту этой сферы безналичных расчетов. Как так произошло? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group назвала резкий рост безналичных платежей русским чудом. Причинами такого успеха являются слаженные действия всех участников процесса перехода на безналичные операции. Действительно, более 20% операций в России совершаются через мобильный телефон. Оплата происходит в основном через сервисы Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay, которые пришли в Россию относительно недавно, 2-3 года назад. Продолжается и внедрение безналичной оплаты на всех видах транспорта, рынках и школах. Уровень одобрения электронного расчета растет и у населения. Платежи, особенно мелкие, гораздо удобнее производить без возни с кошельком и мелочью. Однако упоминание России на 27-страничном докладе BCG занимает всего один абзац, где говорится, что в Восточной Европе доходы от карточных платежей продолжают расти, а основной импульс этому сдает Россия из-за совокупности дешевого рыночного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии. Чтобы в условиях финансового кризиса, санкций и девальвации валюты российские банки смогли оставаться на плаву, им немедленно потребовалось найти дешевый и стабильный источник дохода, коим и стали считаться комиссионные от безналичных операций. По данным Frank Research Group, доля кредитных средств в бесконтактных операциях растет. По сравнению с прошлым годом она выросла на 27%. Рынок потребительского кредитования в России и так уже огромный раздувшийся пузырь. Значительную часть прорыва и русского чуда токенизированных платежей составляют деньги, одолженные у банков.
Так ли это? Помогут разобраться наши сегодняшние эксперты. Это Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА». Добрый день, Антон.
Добрый.
И Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики.
Добрый день, Сергей.
Ну что, как пелось раньше, а также в области балета, а теперь что, также в области безнала мы впереди планеты всей? Потому что, ну, действительно, вы как бы в Москве, по меньшей мере, живя в Москве и выезжая за рубеж, я нигде в мире не могу так свободно жить без денег, платя там часами, смартфоном своим, перекидывая деньги с карты на карту.
Сергей, понимаете, с моей точки зрения, вы немножко не туда ездите. Потому что вот абсолютно похожие процессы я наблюдал в Бангладеш где-то лет 10 назад, на Филиппинах, в Мексике. То есть те страны, у которых был очень, скажем так, отложенный старт, они очень быстро переходят на новые технологии. И вот, допустим, в Бангладеш есть то, чего у нас до сих пор нет. То есть, когда вот вы там кому-то набираете и через телефон, а через номер посылаете там смс-кой деньги, да, вот то, о чем вы озвучили, то в Бангладеш это делается просто. Вы совмещаете два телефона, и у вас происходит платеж.
Это по NFC вот этой технологии?
Да, совершенно верно, да. То есть, мы еще вот от Бангладеш мы пока отстали. А, с одной стороны. С другой стороны, я могу сказать, что вот я в прошлом году был в Шотландии, в хорошем дорогом отеле. И я был первым клиентом, который смог расплатиться там с помощью своего телефона, айфона. И весь персонал
все
отеля...
Все сошлись и смотрели, да.
И более того, понимаете, здесь ведь проблема, она связана с, на самом деле, с отсталостью. Потому что вот в США до сих пор используются чековые книжки, чеки. Написал чек и послал.
Да, да.
Мы говорим, что отсталые, там никуда и все технологии не годится, устарел. Ну, простите. У них эта технология работает ровно потому, что у них работает почта. Вы попробуйте подписать чек и отправить по нашей почте и посмотреть, что при этом случится.
Ну, здесь еще другой есть фактор. То, что, грубо говоря, уже вложены издержки. Хотя в учебниках по экономике написано, что прошлые издержки нерелевантны. Они вполне релевантны и для мелких бизнесов, и для банков. И, грубо говоря, если есть инфраструктура, адаптированная под платежи с прокатыванием, то в тех же Штатах внедрение чипов шло медленнее, чем во многих других странах, например, у нас, просто потому, что уже, как сказать, были вложены усилия и деньги в старые, и пока шло регулярное обновление, так сказать, привыкали к новому. То же самое к телефонным платежам. То есть за все кто-то должен заплатить. Особенно если уже уплачено, уже все и так неплохо, уже нельзя избежать, то, соответственно, все хорошо. И второе, то, что у нас государство активно стимулировало переход на безналичные платежи, может быть, так сказать, недостаточно свирепо, по мнению, как сказать, налоговых органов, но этот фактор тоже есть, потому что безнал активно стимулировался, и, в общем-то, сейчас пожинаются плоды.
Сразу возникает вопрос, а почему это интересно государству? В чем интерес государства? Это фискально, и чтобы большая прозрачность, больший контроль?
Не только. Все мы под колпаком у Мюллера. Соответственно, есть фискальный элемент, то есть больший контроль, и, грубо говоря, людям, которые не носят наличные, сложно заплатить в черную. Хотя тоже можно, и, как сказать, Сбербанк онлайн, в частности, используется и для таких транзакций. Но это, как сказать, как был бы человек, а статья найдется, соответственно, нет невиновных, а есть те, до кого...
Неучтенные.
Да. Есть неучтенные. Поэтому государство либо, как сказать, технологии еще не дошли, либо просто нет политической воли этим заниматься, чтобы не создавать лишний шум. Вот. Поэтому это как раз обеление. Второе, ну, как бы и банкам, и, возможно, государству, тут как бы уже мы заходим в конспирологическую сферу, удобно, когда есть экосистема, когда все в одном флаконе. Соответственно, поле, да. Те же светлые идеи Сбербанка, когда все в экосистеме. Даже вот сейчас дисконтные программы для ресторанов. Вчера случайным образом обнаружил, что я тоже в экосистеме Сбербанка. Дисконтная программа в небольшом вьетнамском кафе в Москве оказалась частью Сберфуд теперь. Хотя раньше не была. Так что все мы под колпаком.
И при этом, то есть, ну да, это подтверждает то, что вот вы говорите, эффект низкой базы, то, что в странах традиционной банковской культуры и вообще культуры наличных это менее развито. Вот вы вспомнили Бангладеш и Америку, а с другой стороны, по-моему, Европа, она очень сильно на наличных стоит. Знаете, я даже вспоминаю, вот один знакомый журналист, он приехал в Прагу и попытался в пивной, вот это, господа, расплатиться карточкой. И бармен, глядя на него, вылил вот эту вот пивную кружку, которую он уже налил, просто настолько оскорбительно, возмутительно было само предположение заплатить за пиво кредиткой.
Я думаю, знаете, на самом деле это эксцесс, то, что произошло в конкретной пивной в Праге. Но, в принципе, есть проблема, связанная с тем, что если вы поедете, допустим, там, в Германию или Голландию, то есть страны, где люди активно так или иначе используют карточки, вы не сможете в том же самом супермаркете расплатиться, используя визу или мастер-карт. А там используются местные карты. Почему? Потому что у них дешевле эквайринг. И для нормального немца или для нормального голландца, которые, в общем-то, считают деньги и платят достаточно высокие налоги, для них заплатить 1.5% – это слишком много. Поэтому, оказавшись там, допустим, у меня был случай, то есть когда у меня была виза и мастер-карт, кредитные дебетовые карты, и заботливая жена мне положила в карман банкноту в 200 евро, я не смог в супермаркете себе ничего купить. Потому что 200 евро не принимали, поскольку очень большая купюра, да, мне посылали в банк. А это не принимали, поскольку это просто не принимается.
Вот. Но при этом есть Швеция, в которой даже нищие принимают подаяние карточками.
У них есть это самое.
Да, есть девайсы, ну, да, как бы в той же Финляндии интернет – это право каждого человека. В Швеции, насколько я понимаю, похожим образом. То есть у них нормально и как бы в церквях собирать безналом, и даже самые мелкие платежи идут безналичными расчетами. Есть как бы межбанковские упрощенные платежи с крайне низкими комиссиями, и там это как бы официальная политика, что Швеция, если мне память не изменяет, к 2030 году должна стать первой страной, где минимум наличного оборота, то есть отделения, не принимающие наличные без банкоматов, банковские и так далее. Европа тоже разная. То есть, условно говоря, есть Германия, да, есть Швейцария, в которой тоже наличных достаточно много, при том, что это страна очень развитой банковской культуры. Возможно, так сказать, там в Германии какие-то давние последствия ушибленности гиперинфляцией и банковскими кризисами. Хотя, кто знает, в принципе, с последствиями последнего прошло уже 70 лет, даже 75.
Ну, тренд все-таки, тренд на вытеснение наличности, если у нас программа такая футурологическая, вот на круг, тому же банку ведь выгоднее меньше транзакционные издержки? Или наоборот, банк с наличности делает свой процент, свой заработок?
Да нет, понимаете, в принципе, это издержки, и эти издержки достаточно сложно возмещать, надо понять, через кого.
Издержки на оборот наличности.
Издержки на оборот наличности, да. Вот. С моей точки зрения, понимаете, это проблема возрастная. Потому что у меня есть очень хороший мой голландский коллега, с которым я дружу там, с 95-го года. И он мне все объяснял, начиная с 95-го года, как меняется банковский мир, как мы все уходим в новые технологии, как мы все меньше будем ходить в отделение банка, все больше с ним общаться по интернету, породит целую кучу проблем и так далее. И вот он сейчас вышел на пенсию, и ему потребовалось пойти в банк и взять ипотечный кредит. Я пойду туда сам, потому что я хочу им в глаза посмотреть. Сказал мне, то есть, что, в принципе, опрокидывает
его теории
полностью, да, все то, о чем он говорил предшествующие 30 лет. То есть, вот тут возрастные изменения. То есть, когда человек хочет потрогать, пощупать, он хочет понять, не обманут ли его, либо еще что-то, да. Действительно, вот посмотреть в глаза банкиру. Есть там совесть или нет?
Ну, то есть, аналоговый банкинг останется? Или, я не знаю, все-таки экономическая логика возьмет? Потому что, с какой стороны не посмотри, потребителю удобно. Если только ты там не черный, не драгдилер.
Ну, смотря для чего. То есть, видимо, для, как сказать, мелких финансовых сделок, скорее всего, это не понадобится. А для более крупных операций, скорее всего, полная цифровизация малореальна, потому что, опять же, все, кто имеет дело с программами по получению ипотеки в один клик, причем не только в России, говорят, что в итоге одним кликом это как бы исключительный случай, угу, и даже не один клик, а все это занимает достаточно много времени и интеракции с живыми людьми. Вот. А банкам с какой точки зрения выгодно, еще как это, помимо того, что ниже транзакционные издержки на наличные, человек действительно, как бы, когда подсаживается, они о нем знают практически все. Это еще вопрос о персональных данных и о знании о человеке.
Вопрос бигдата, да.
Вопрос, что особенно если, как сказать, платеж сконцентрирован в каком-то одном банке, и у человека как бы его финансы привязаны к кому-то, то дальше как бы о нем знают все, ему могут делать соответствующие предложения, как выгодные, так и невыгодные, то есть, возможно, уже очень тонкие манипуляции, такое, так сказать, кукловодство в некотором смысле, то есть мечта любого банкира.
Ну да, если ты был под колпаком у Мюллера, то сейчас ты на крючке у Мюллера.
Да-да-да, на крючке у кого-то другого они были.
Если Мюллер банк. Ну действительно, а вообще банки постепенно понижают комиссию за межбанковские переводы, и вот как я, не знаю, читал, что постепенно банки будут зарабатывать не на этих комиссиях, а просто на распоряжении пользовательскими данными, которые все им предоставляют, ставят определенные.
У нас вопрос о будущем.
Так же, как и медики, вот тоже, вот часто мы эфиры делаем про медики, медики тоже будут зарабатывать в основном на наших данных, на данных о нашем здоровье, а банки будут зарабатывать на
бигдата. Кто заплатит за эти данные?
Вопрос
пользовательской приватности
достаточно сложный, потому что вот если у нас программа о будущем, да, то, ну, во-первых, надо понять, значит, что будет основой для заработка банков. Потому что у нас с вами, ну, ближайшие, там, грубо говоря, 10-15 лет, если не 20, ожидают нулевые процентные ставки. То есть, когда мы говорим про евро, про доллары. То есть, у тамошних банков ситуация, на самом деле, значительно более тяжелая, чем у нас. При этом платежи, как таковые, они уходят в область финтеха. Тоже вроде как банк минует. С третьей стороны, у нас есть злобный Базель, который ограничил финансовый рычаг, и вот это вот весь феномен инвестмент-бэнкинг, который вот процветал долгие годы.
А почему Базель?
А потому что риски.
Базельское соглашение.
Базельское соглашение о финансовом регулировании.
Да. Страшный термин для, как это сказать...
Для любого инвестбанкира.
И коммерческого тоже.
Ну, коммерческого тоже. То есть Базельское соглашение...
Да.
А что оно предписывает?
Оно предписывает, ну, чтобы проще было, вот, сократить финансовое плечо. То есть банк, вот он мог взять какие-то свои деньги,
ну, да, заемные, не рисковать, да, и не рисковать заемными средствами.
Получать значительно больший доход, что, вот, с одной стороны, ну, способствовало росту экономики, у нас больше инвестиций, а с другой стороны, и приводило к большим рискам.
К большим рискам, понятно.
Вот,
понятно.
Учитывая
ограничение риска в венчурном инвестировании.
2008 год,
да, и в обычном кредитовании. То есть это очень жесткий набор стандартов, который, собственно говоря, вот...
Отрасль душит.
Да, отрасль душит. но при этом зато обеспечивает духовный рост и, как это сказать, снижение рисков.
Да. Хорошо, зайдем с другой стороны. Банк, вот скажем, Сбербанк онлайн. То есть ничего не могу сказать. Вот то, что я там, не знаю, последний год я пользуюсь, это фантастически удобно. Это, так сказать, просто я считаю, для меня это революция в сфере расчетов, там, для моих родственников престарелых, то, что наличность не надо с собой возить, именно таких микротранзакций. Кто на этом зарабатывает? Сбербанк на этом зарабатывает? На таких вот переводах межбанковских по номеру телефона, по номеру карты?
Сбербанк зарабатывает?
Он зарабатывал. Более того, уже создал отдельные же проблемы. Он создал свою собственную систему переводов.
Ну да, которую сейчас Центробанк пытается разомкнуть.
Которую сейчас, да, Центробанк пытается включить его в ту общую систему, да, которую он создал. То есть там целая драма.
Вот. Ну и зарабатывал на, грубо говоря, всем бесплатно, но при переводах из региона в регион 1%. То есть в не очень большом количестве транзакций, зато много. Или, например, когда,
весь
так сказать...
Десять старушек.
Да. Или, ну тут немножко другое. Тут 9 старушкам бесплатно, зато с одной по тройному тарифу. Или, например, то, что как бы, если операции по кредитной карте, там возникают совершенно другие комиссионные. То есть, в принципе, ну, Сбербанк онлайн действительно одна из лучших технологических систем, и, что называется, большой плюс. С другой стороны, ее тотальная распространенность, обратная сторона, это то, что много мошенников сейчас вокруг нее крутится, и вот все эти истории со звонками, это тоже продукт успеха и славы.
А сколько вообще, если посмотреть на российскую экономику, на обращение, денежное обращение, сколько денег есть какой-то в наличной и в безналичной форме крутится?
Ну, понимаете, на самом деле ЦБ опубликует статистику, я недавно ее не смотрел, а это каким образом используются банковские карты. То есть сколько снимается через банкоматы, сколько рассчитывается так. А сейчас у нас, если я правильно помню, где-то порядка
50%. 50 на 50, то есть 50 через кэш и 50 через...
При этом у нас вот в этой, если я правильно помню, летом впервые при, так как теперь же у нас Мюллер не только банковский, но еще есть налоговая служба, которая знает все через онлайн-кассы. Вот по статистике онлайн-касс впервые больше 50% транзакций было при расплате картами, а не наличными, потому что они же еще фиксируют, как платилось. Вот. То есть, на самом деле, все это идет достаточно быстрыми темпами.
Это общероссийский тренд? Везде, не только в Москве?
Это общероссийский тренд.
Везде переходит
в Москве и Питере чуть быстрее. В отдельных регионах, что называется, в закрытых городах, где часто там банкоматов нет, там еще больше. Условно говоря, у нас на самом деле первые системы тотального безнала внедрял еще лет 15 назад Абрамович на Чукотке.
Да.
Скорее по социальным причинам,
там,
чем по финансовым.
Это было связано.
Да. Чтобы, условно говоря,
чтобы деньги не
вышли за периметр.
Да.
Вот. Но при этом, да, как бы это есть, и это идет достаточно широко. То есть я вот в регионах достаточно часто бываю, и там как бы расплаты телефонами или, как сказать, безнал. Причем, что интересно, если в Москве как бы наличные или карта, то там нал или безнал вопрос. Вот на Урале и на Дальнем Востоке.
Это реальный рост ВВП? Вот готовясь к этому эфиру, я посмотрел, что просчитано, так сказать, вот при, так сказать, собственно, в процентах ВВП, сколько перехода с нала на безнал это прибавляет роста. Это действительно так?
Я думаю, что нет. Потому что, понимаете, на самом деле это вот чисто платежный оборот, и мы просто упрощаем себе жизнь, и если брать глобально...
А то, что деньги быстрее обращаются, это не является фактором роста?
Скорее, это не фактор роста ВВП, это фактор роста денежной массы.
А-а-а.
И это может на самом деле теоретически, опять-таки, да?
Разогреть инфляцию?
Разогреть инфляцию, да. Но ЦБ предпринимает меры, реальные доходы населения снижаются, в том числе и за счет высоких ставок. Вот поэтому у нас...
Грубо говоря, денег меньше, но крутится быстрее, да?
На самом деле это как бы часто бывает. Бывает, как бы от скорости оборота она крайне важна. Но как бы есть два фактора важных, что, во-первых, безналичные расчеты меняют потребительское поведение. Это даже на себе ощущаю, что там,
легче
где
тратишь,
платишь картой или расплачиваешься, именно поэтому, например, я человек дремучий, и на телефоне у меня никаких платежных систем не стоит. Как из соображений безопасности, так и из соображений,
чтобы
не было лишнего стимула. То есть карту ее хотя бы надо достать, то есть совершаются какие-то телодвижения. Особенно еще если пин ввести, совсем хорошо.
Да,
то есть в этом плане вот приложение
карты
это существенно как бы увеличило легкость расставания с деньгами.
Да, это важное замечание, действительно. действительно, с точки зрения потребителя, гораздо легче тратить деньги.
Вот, а виртуальные. Что касается роста ВВП, то есть вот за счет этого могут быть определенные телодвижения, именно скорее психологические. Но обратная сторона, за все надо платить. Поэтому сегодня выросло, завтра упадет на невозвратных кредитах. А второе, это то, что с точки зрения статистики, естественно, легче учитывать то, что проходит в белую. То есть вот пройди ваша транзакция как расплата наличными с бабушкой на рынке, она бы никак не отделилась. А тут, видимо, ее как-то учтут, и она может теоретически отразиться в материалах Росстата и ЦБ. То есть тут, да.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о безналичной России, о том, каким образом случилось то, что называют международные консультанты русским чудом. Русским чудом в совершенно обвальном росте безналичных платежей. Отчасти, может быть, эффект низкой базы, как объясняют наши сегодняшние гости Василий Солодков и Антон Табах. Отчасти потому, что действительно очень сильные модернизационные тенденции в банковской сфере были проведены. Об этом рассуждает руководитель отдела по связям с общественностью «Яндекс.Деньги» Евгения Арнаутова в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Если смотреть в целом на российский рынок безналичных платежей, то, во-первых, растет доля безнала в целом по регионам. В России около 94% пользователей Рунета платят безналично, имеют такой опыт. И если смотреть по регионам, то явно отстающих регионов нет. Везде этот показатель выше, чем 90%. На Дальнем Востоке 94%, в Сибири 92%, на Юге порядка 96%. В регионах в том числе платят бесконтактно, безналично очень много. Второй тренд – это, конечно, бесконтактная оплата. Россия в этом плане впереди планеты всей, впереди многих европейских стран, на то есть свои причины. И много сервисов бесконтактных платежей. Это и Apple Pay, и Google Pay, Samsung Pay, и Garmin Pay, и многие-многие-многие новые Pay, которые появляются у производителей различных устройств. Сами по себе устройства становятся теперь ценными, когда они помогают пользователю общаться, получать информацию, в том числе платить. То в России банковские карты стали популярны и распространены не так давно. Если посмотрим на 2010 год, тогда у нас было чуть больше 120 миллионов банковских карт. Это меньше, чем население страны. Сейчас это 273 миллиона банковских карт. Кредитных карт было 8 с небольшим миллионов, 8600. Сейчас 36 миллионов кредитных карт. В Европе, в Америке, конечно, в тот период банковских карт было очень много. За те годы, когда зарплаты переводились в белую, когда число банковских карт росло, магазины, торгово-сервисные предприятия подтягивались. И сейчас уже сложно найти магазин, в котором не принимают к оплате банковские карты. И эти посттерминалы, которые устанавливают магазины, они современные. Инфраструктура у нас современная, в отличие от той же Европы, которая нарастила инфраструктуру еще в те времена, когда бесконтактных платежей не было. К тому же очень помогает регулирование. В России действует закон, согласно которому все торгово-сервисные предприятия для простоты – это магазины, это автомойки, это шиномонтажи. Любое предприятие обязано принимать к оплате банковские карты, если годовой оборот превышает 40 миллионов рублей. Для понимания, 40 миллионов рублей в год – это чуть больше 3 миллионов рублей в месяц. Это огромное количество предприятий, и все они по закону обязаны принимать к оплате банковские карты. Наличные деньги – это самый темный сектор экономики. Это нерегулируемый, непрозрачный сектор. Отказ от безнала – это попытка уйти в тень, может быть, попытка избежать оплаты налогов, каким-то образом сэкономить. Поэтому безналичные платежи, они не только удобны для пользователя и прозрачны для регулятора. Поэтому бизнесу необходимо принимать оплату безналом. Везде, где мы видим деньги, мы должны держать в уме тех, кто хотел бы этими деньгами завладеть помимо нашей воли. И здесь и наличные, и безналичные платежи в абсолютно равных условиях. Мы можем ехать в метро, и кто-то вытащит кошелек с деньгами у нас из сумки. Мы можем платить где-то или держать деньги на карте, и злоумышленник точно так же на них посягнет. Но чаще всего для этого он использует методы социальной инженерии. И по данным Финцерт, это группа Центробанка, именно социальная инженерия является самой частой причиной потери денег, которые лежат на банковских счетах. Как это работает? Звонит мошенник, представляется сотрудником банка и под различными вымышленными предлогами уговаривает, убеждает пользователя назвать ему какие-то персональные данные или провести определенную транзакцию. В данном случае здравый смысл действительно защищает наши деньги лучше, чем что бы то ни было. Но в отличие от наличных, которые у нас в кошельке, а кошелек – это современная модификация, да, средневековой мошны, ничего не поменялось. На страже наших безналичных денег, наших банковских карт и счетов, вся мощь современных банков. Это огромная инфраструктура. Это и системы антифрод, построенные с использованием методов искусственного интеллекта, интеллекта, который анализирует все платежные аномалии. Это и различные системы двухфакторной авторизации. Это подтверждение по отпечатку пальца, Face ID, да, по снимку лица. Это различные технологии, которые действительно позволяют технически предотвратить кражу денег. А вот предотвратить ее эмоционально или социально – это уже задача наша с вами. Точно так же, как мы обязаны закрыть сумку на замок, если не хотим, чтобы кошелек утащили у нас в метро.
Евгения Арнаутова, Яндекс.Деньги, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Василий, вот я видел, вы так скептически кивали, мотали головой, когда говорила Евгения о безопасности, о том, что банковские транзакции безопасны.
Ну, смотрите, вот мы цифровые. Трое коллег из высшей школы экономики, на самом деле, да? Так случилось. А в высшей школе экономики то, что я знаю. Было 8 случаев, когда у преподавателей снимали деньги с карты.
Ну, той же самой социальной инженерии,
Ну, в принципе, это социальная инженерия,
сотрудниками банка.
Понимаете, нет, дело не все. Они просто же могут представить сотрудникам банка. Если я им позвоню, здравствуйте, я сотрудник такого-то банка, вот, пожалуйста, вот скажите мне что-то о себе. Вы что скажете? Сгинь отсюда, правда ведь? Но человек, вот, мне получаю звонки такие где-то раз в 2 недели. Меня называют по имени и фамилии. Мне сообщают, где я работаю. То есть вот персональные данные есть.
Да.
Дальше вот проблема в том, что вот кроме вот этой вот методички больше ничего в голове нет. Дальше идет информация о том, что значит вот якобы с моей карты сейчас в данный момент где-то какие-то негодяи списывают деньги.
Подозрительная активность.
Подозрительная активность. Я должен сейчас им в данный момент, значит, они будут слать какие-то коды, я должен на них буду отвечать. А я не буду говорить, какой это банк, но сотрудникам этого банка регулярно после этого звонка сбрасываю номер телефона, с которого мне звонили, и сообщаю всю информацию о том, что происходило. И это уже продолжается где-то в течение года. Угу. И звонит один и тот же человек с хорошим таким южно-русским акцентом, рыкающий, да, откуда-то, видимо, из-под Ростова. И сделать ничего банк не может. Милиция, она тоже занята, у нее масса других проблем, да, вместе с Росгвардией, тоже ничего сделать не могут. И поэтому мы оказываемся, на самом деле, один на один перед такого рода мошенниками.
Да, ну, я думаю, что в высшей школе экономики даже хуже, чем в других местах, потому что самый лучший способ защиты – это быть хамом. Вот я выступал, как сказать, недавно выступал в городе Кургане на круглом столе, где был в том числе профильный сотрудник местной полиции, когда я говорю, что самое главное – просто понять, что из банков вам никогда не позвонят, если позвонят, чтобы что-то предложить, даже если это бывает, mm-hmm. просто не слушайте, как сказать, на все говорите нет. На что, значит, полицейский сказал, вот, это лучшая защита, потому что из человека выманивают, что, говорит, они потом разбирали звонки или разговоры, люди думают, что, как бы, они все знают, их правильно называли, на самом деле, часто начинается, как вас назвать и так далее, то есть там хорошие психологи, хорошие скрипты. Единственное, что работает, вот, железно, это грубейшее хамство. Вот. И поэтому, если бы звонили, грубо говоря, в ломовой извоз, наверное, бы число пострадавших было меньше.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот я каждый раз, когда получаю такой звонок, я их начинаю пугать Бастрыкиным и Чайкой. Не помогает абсолютно.
То, что человек уже может быть, нет, он звонит из мест заключения, его сложно этим
пугать. По поводу, сказал классик, никогда не говорите с неизвестными. Вот, да. На самом деле, это лучшая линия защиты.
Я хочу сейчас немножко, так сказать, вернуться назад к самому первому сюжету, который мы посмотрели, и там прозвучала мысль о том, что вот это вот бум, вал безналичных платежей, он основан на кредитных средствах. Насколько это так, что все мы, так сказать, безналично расплачиваемся друг с другом кредитными средствами?
Это вещи связанные, но не до такой степени. То есть у нас все-таки большинство карт до сих пор дебетовые. Основной фактор развития безналичных платежей – это, вот, в частности, обязательный переход бюджетников на систему МИР. То есть когда mm-hmm. принудительно, что называется, всех, причем система МИР активно себя раскручивает, ну, в силу определенных причин, там те же скидки на метро, то есть другие подтягиваются, mm-hmm. то есть реально как бы в рамках большинства все-таки карты платежей дебетовые. Сбербанк онлайн – это не расплата кредитными средствами. Вот. Но при этом, да, естественно, вместе с ростом проникновения карт, что называется, люди сначала пробуют дебетовую карту, более того, если банк видит, даже там при не видит доходы, видит, что да, регулярно поступают деньги, видит, как тратит человек, предлагает кредит, дальше некоторый соблазн, банкиры умеют работать, и дальше уже как бы человек подсаживается, можно сказать, так сказать, пользуется удобствами кредита, а можно сказать, подсаживается на кредитную иглу. Но при этом это не прямая зависимость. То есть в данном случае всегда можно сказать, опять же, хамство работает. То есть когда мне все в той же высшей школе экономики сделали овердрафт на карточку, я сказал, поставьте его на ноль. Ну как же это так удобно? На ноль. Иначе позову менеджера.
Значит, на самом деле, здесь проблема немножко сложнее. Я, когда был фулбрайтовским профессором США, и мои коллеги увидели, что я рассчитываюсь дебетовой картой в магазине, их это привело в ужас. Я, честно говоря, не понял, почему. А почему не кредитный? А какая разница? Потому что мне объяснили, что если я рассчитываюсь кредитной картой, и произошел какой-то фрод, то по американскому законодательству с меня списывается безакцептно $50, а все остальное между собой выясняет банк, выпустивший карту и платежную систему. Это не моя проблема вообще.
Проблема.
То есть максимум, на что я могу пострадать, это на $50. А дебетовая карта, я могу пострадать на все эти деньги, да, которые лежат на этом счете. И эта проблема очень серьезная. Вот в том числе вот с зарплатными картами, когда люди, особенно те, кто много получает, они на карте одного конкретного банка аккумулируют, или, скажем так, в одном конкретном банке аккумулируют достаточно большие средства. Угу. И вот с учетом вот этого социального инжиниринга, о котором мы с вами говорили, они реально рискуют потерять все свои деньги.
Все складывается в один кошелек,
для них это удобно, для банка это удобно, и в том числе удобно для тех людей, которые пытаются оттуда незаконно эти деньги снять.
То есть лучше пользоваться кредитными средствами, просто вовремя расплачиваться с этим?
Ну, кредиткой, да, но еще раз, но у нас это не работает, вы понимаете?
Но у нас зато есть кэшбэки, например, на кредитных карточках,
не везде есть,
которые... Нет, ну, как бы тоже стимул. У нас они, скажем так, пожирнее будут, чем,
это да,
допустим,
это
в Штатах.
Правда.
Сейчас, правда, они будут менее жирными, потому что это функция высокой оплаты за эквайринг, но которая будет ниже, соответственно, будет меньше возможности поделиться. Но был период жирного кэшбэка, это тоже еще один из факторов, почему, как бы, условно, средний класс активно подсаживался на кредитные карты.
А кредит, вот опять-таки, с точки зрения макроэкономики, кредит выгоден для бюджета? Кредит выгоден для государства? Потому что вот я смотрю, что в США 70% ВВП – это кредиты. Кредит составляет...
Ну, теоретически, да, понимаете, то есть это у нас возникает мультипликатор, да, и ну, за, да, кредитом следуют инвестиции, за инвестициями, да, следуют новые кредиты, в конечном итоге мы сами получаем экономический рост. Вот, но это в теории, а на практике к этому надо еще каким-то образом приделать некий инвест-климат. И тогда все будет хорошо.
Вот. А в России закредитованность, как я понимаю, сейчас одна из главных проблем.
Она небольшая, понимаете, проблема.
Орешкин постоянно говорит, что вот этот навес кредитов.
Она, допустим, в пропорции брать, если США, она небольшая. Но проблема в том, что у нас сокращаются реальные доходы 6-й год подряд. И людям физически нечего платить. И в этих условиях эта небольшая закредитованность, она ведет к тому, что люди оказываются у разбитого корыта.
Вот. И второе, у нас она сконцентрирована в определенных социальных группах, социальных слоях. То есть на более развитых рынках либо туда банкиры не ходят, либо там есть прямой запрет. Те же микрокредитные организации, их, например, в Соединенных Штатах за последние лет 10 очень сильно прижали. У нас их тоже жмут, и как бы тут есть проблемы, но в любом случае у нас проблемы не с общим уровнем кредитования, а, скажем так, с тем, что кредиты в среднем более короткие. То есть в Америке, на самом деле, кредитная нагрузка выше, но там ипотека более комфортная, низкие ставки, 30-40 лет, соответственно, в Европе еще как бы лучше, или там автокредитование, это другая история. А вот именно потребительский кредит, он палка о двух концах. С одной стороны, он действительно подстегивает экономику, а с другой стороны, за все когда-то надо платить, если доходы падают или люди не хотят платить, то от этого страдают все, и сами люди, и банки, и в итоге часто государство вынуждено расплачиваться.
Собственно, история 2008 года.
Да, история, да? 2008 года. Вот она ровно про это. Там в какой-нибудь Южной Корее был такой локальный кризис в 2003-2004, когда у них тоже быстро росло проникновение кредитных карт, а потом бац, локальный кризис, и, в общем, банковская система пошла в разнос.
То есть там набрали обеспеченных кредитов, и государство тоже там расплачивалось?
Там государство санировало некоторые банки, там более хитрая была схема, условно, у государства не было таких ресурсов. Но, да, как сказать, за кредитный кризис платят все общество. Но у нас есть ощущение, что у нас как раз боятся кредитного перегрева, потому что это такой враг, которого уже знают, условно, генералы, готовящиеся к прошлой войне. Хотя на самом деле сейчас диспозиция другая, оружие другое, и, что называется, кризисные явления вряд ли придут с этой стороны. Опять же, финграмотность населения усиленно повышают, и она несколько растет.
Ну, наличие пластика, оно стимулирует закредитованность экономики?
При низкой финансовой грамотности, да. Потому что ни один здравомыслящий человек не будет уходить за период грейс-периода, собственно говоря, то есть когда у вас заканчивается льготная часть кредита.
Ну, 56 дней обычно,
ну, там по-разному, по кредитной карте. То есть если ему нужны деньги, он просто пойдет в банк. Потому что, вот еще раз, возвращаясь к США, при условии, что кредитная ставка была в моем банке 5%, а ставка по кредитной карте моего же банка была 28%. И надо что-то вот особое иметь в голове, чтобы вот уходить, понимаете, вот за грейс-период для того, чтобы начинать платить эти 28%.
Я даже не слышал, что в Америке такие...
Да, именно по кредитной карте.
Нет, сейчас, опять же, и ставки стали поменьше и так далее, но, грубо говоря, сейчас пропорция условно по депозитам 1,5-2, по кредитам необеспеченным 4,5, ипотека где-то между ними, а кредитная карта 15, условно говоря. Нет, это имеет смысл ровно в одном случае, если случайно заскочил, когда, грубо говоря, какая-то незначительная сумма, кассовый разрыв небольшой.
Ну, да.
Когда, грубо говоря, в банк не пойдешь, потому что сумма слишком мелкая, транзакционные издержки высоки. Когда, грубо говоря...
На несколько дней закрыть.
Ну, не на несколько дней.
Это вот есть займ, это зарплата, такая замечательная вещь, которая вам дает под 1% в день. Да? Но чтобы не брать под 1% в день, заведите себе кредитную карту и не мучитесь.
Да, вот это как бы, ну, в принципе, это абсолютно неразумно пользоваться именно картами. Проще взять кредит, особенно
обеспеченный. На самом деле карта – это вот платежное средство, ничего более.
Да.
И не надо к нему приделывать другие функции.
Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о будущем денег, которое неожиданно ярко засияло в России в виде безналичных платежей, в виде различных расчетов между смартфонами, в виде различных систем NFC, бесконтактных платежей. Что это значит вообще для будущего денег и, в частности, для макроэкономической стабильности России?
О том, что послужило толчком к развитию безналичных платежей в России, а также о приватности данных пользователей бесконтактных транзакций, рассказывает экономический эксперт Максим Бланд.
Толчком послужило назначение Германа Оскаровича Грефа, который стал развивать эти функции в Сбербанке. Да, и его энтузиазм стал одним из таких серьезных двигателей. Хотя нельзя сказать, что Россия лидер в области безналичных платежей и платежных систем, но тем не менее... Динамика действительно впечатляющая. По динамике Россия действительно впереди всех. Но если взять страны такие, как Германия, Швеция, там, Северная Европа, там, конечно, безналичными пользуются там, в 80% случаев по сравнению с 50%. В прошлом году, если я ничего не путаю, или в начале этого прошла информация о том, что количество безналичных платежей перевалило в наличивание в банкоматах. Да? То есть примерно половина платежей идет. По мере того, как вводятся обязательные кассовые аппараты и вот эти платежные системы, на которые очень хорошо заработали люди, вовремя узнавшие о введении закона и о том, что это должно каждая торговая точка оснащаться такими гаджетами, да, они очень хорошо заработали. Но по мере того, как это появляется в регионах и по мере того, как закон о торговле продвигается, я думаю, что в регионах это тоже становится, во-первых, доступным, а во-вторых, более распространенным. А в России нельзя сказать, что государство целиком и полностью стоит на службе у своих граждан. И люди, которые целиком и полностью переходят на безналичные платежи, на безналичную оплату, перестают пользоваться наличными, они становятся, во-первых, целиком открыты перед государством. Ну и не только перед государством. В последнее время довольно много случаев взлома всевозможных баз, там, где не ломают, там просто скачивают и продают. Вот, соответственно, вот эта вся информация утекает. А эта информация – это практически вся жизнь. Да? Тебя можно, когда ты пользуешься безналичными, тебя можно знать все, начиная от того, какие сорта пива ты предпочитаешь, как часто ты обедаешь в Макдональдсе, где ты в данный момент находишься и что ты покупаешь, что ты больше любишь, чай или кофе, ну и так далее. Да?
Это была Анна Соломатова, сервис Pager, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. А я с нашими сегодняшними гостями, Антоном Табахом и Василием Солодковым, хотел бы сейчас поговорить шире, вообще о будущем денег, раз уж мы говорим о безналичных платежах. Вот какую тему мы не затронули. Биткоин, криптовалюты. Как я понимаю, года три назад был, конечно, очень сильный хайп, и два года, сейчас он как-то сдулся, но у меня такое ощущение, что туда очень активно заходит государство. Все говорят, что вот Китай сейчас будет свою криптовалюту делать. Это что, тоже одно из направлений, по которым пойдет будущее денег?
Ну, надо разделять конкретный биткоин и криптовалюты, и, скажем так, электронные деньги, как концепцию. Вот с биткоином, кстати, очень интересно. Сейчас одним крупнейшим, так сказать, владельцем биткоинов является правительство Соединенных Штатов Америки, потому что у них очень много биткоинов было конфисковано по нескольким уголовным делам. Поэтому это такой парадокс, что ФБР является контролером порядка, если мне память не изменяет, чуть меньше 20% всех биткоинов в обращении. Вот, так что все мы под колпаком у Гувера.
Так что что, может, потому что биткоин, когда я еще вот начал делать и первые эфиры, все время говорил с людьми, пытаясь понять, я так думал, что это какая-то гигантская распределенная система, которая опрокинет власть государств, которые, так сказать, заменят власть фиатных денег.
Нет, вместе
человечество будем друг другу доверять, писать вот эти вот длинные цепи, так сказать, добавляя собственную авторизацию, и получим некие глобальные деньги, в которых не будет государства.
И понимаете, здесь ситуация сложнее. То есть, да, с одной стороны, это вот распределенный реестр, это очень длинная цепь, которую там до конца проследить. Но проблема в другом. Вот как только у вас в этой цепочке оказывается человек, который скажет, я не хочу биткоин, заплатите мне фиатными деньгами, она обрывается. Все. То есть вот то, что...
Я думаю, нашим зрителям можно объяснить, что фиатные деньги...
Фиатные, это обычные деньги.
Обычные,
рубли,
да, классические
доллары, там,
деньги.
Фунты, стерлингов, да. Что хотите, да?
Основанные на нашем доверии государству.
На рубли там...
Нет, не на доверие.
На
насилие и принуждение.
Это enforcement, то есть это вот вас заставляют...
Само слово фиат, да, если это сказать... Ну, само слово изначально идет от доверия. От ФИДе.
Угу. Ну, не знаю, может быть, я не знаю.
Да, это от ФИДе, да. Это, ну, да. Просто да, да.
Потому вот, что, ну, смысл-то в чем?
Например, на государственном аппарате насилия.
Если у вас кто-то в каком-то там ларьке, да, не примет ваши рубли законными, да, которые вот...
Ну да, не ответит.
То вы в полном праве можете вызвать милиционера и заставить его это дело принять.
Ну, понятно. В общем, да, это фиатные деньги.
Это фиатные деньги. А когда ко мне приходит, говорит, слушай, дайте я с тобой биткоином расплачусь. Я не хочу биткоин. И меня никто не может заставить. Вот в чем дело, в чем разница. И поэтому, вот как, опять-таки, это мое представление, может быть, Антон скажет по-другому. Сейчас вот криптовалюта в той или иной форме, они обслуживают в основной своей массе серые и черные рынки. Потому что они достаточно удобны для тех операций, которые там по тем или иным причинам не надо советить. Да, эти люди, они изначально соглашаются, что да, они их берут, да, они их используют, да, они где-то в какой-то момент их могут обменять на фиатные деньги, поэтому это вот параллельная экономика, она в определенной степени процветает. Но с другой стороны, одна из функций любых денег – средства сбережения. Вот отнести криптовалюту к средству сбережения я, к сожалению, его не стал. Почему? Потому что мы видим чудовищную волатильность, которая происходит на рынках.
Сейчас, кстати, сколько биткоин?
Он под 9 тысяч.
Да, большим, да, он, так сказать, сходил сильно вниз, потом
прыгал
поднялся,
до 20 почти. Да,
да, прыгал до 20, и потом ушел до 3, и вот от 3 отскочил вверх. Да. Золото так не скачет. Хотя золото тоже вполне волатильный биржевой товар. Сейчас это как бы у нас в голове золото – это нечто вечная ценность, а если смотреть на длинном отрезке там, за последние 20 лет, то золото ходило от $250 за унцию до 2000.
Вот. Ну, все же, я смотрю, что все как бы крупнейшие мировые игроки заходят в эту тему. Вот, вот Facebook свою, так сказать, хочет крипту делать. Ну, вот Дуров, ну, сейчас непонятно, что у него
нет,
там за ним грамм
они
получается.
Хотят, но в итоге, как только они сталкиваются с сильным государством, то бишь либо с американскими, либо с европейскими регуляторами, тут же начинают понимать, что играть надо по правилам, которые пишут люди либо в мундирах, либо в хороших костюмах.
Хорошо, люди в мундирах могут заинтересоваться в криптовалюте? Все-таки это может быть такое, что это станет постепенно через там, какое-то 10-20 лет?
Скорее всего, с регулированием это будет не та криптовалюта. То есть это, как сказать, будет все весьма зарегулировано, цивилизовано и в некотором смысле обелено. на мой взгляд. То есть будущее в том, что все это будет загнано в рамки, возможно, не одного государства, а каких-то межгосударственных соглашений.
Пула, ведь, да, типа евро. В чем смысл-то, вот, когда создавалась криптовалюта, то, что она создавалась вне государства. А сейчас выясняется, что вне государства, на самом деле, она существовать так или иначе она не может.
Ну, это же анархистская идея была, вот, ну, это да, вот, вот на кому-то...
Без вот того, что она является обязательным к платежам, она не может самостоятельно существовать. И вот возьмите, то есть, вот, допустим, там 3 или 4 года назад у нас вместо IPO появилось ICO. То есть, ICO – это когда выпускались монеты.
Initial coin offering, да.
Прежде чем сделать выпуск ценных бумаг IPO, то есть, инвесторы сидели, думали, там, прежде покупать, не покупать, сложнейший анализ. А ICO – это вот то, что молодежь называет хайпом. Все стали вот эти вот выпускать монеты, стали их покупать, курс стал расти, а дальше после этого стали задумываться, а зачем? Что с этим делать? Что с этим делать? Ответа на сегодня, по крайней мере, нет. И, понимаете, я думаю, что криптовалюты, они могут стать реальным элементом платежной системы, но только при условии, что они станут продолжением обычных фиатных денег.
Вот. Ну и к вопросу об анархистах. Мне очень нравится обеспечение денег батьки Махно. Даже в музее специально смотрел на купюрах. Обеспеченный головой того, кто откажется принять. Это к вопросу об анархизме и денежном обороте.
Да.
Ну, а что Нестор тогда... Иванович знал толк в организации денежного обращения.
А что тогда с китайской
криптой? Соответственно, то, что там это очень популярно и, соответственно, любят. Но в Китае достаточно большой теневой сектор, именно как обратная сторона зарегулированности. И с кредитами та же теневая банковская система. И даже смертные приговоры черным кредиторам не помогают. Страна большая. Поэтому я думаю, что будет так же, как везде. То есть государство, если понимает, что какой-то процесс есть и бурно развивается, сначала пытается запретить, потом пытается возглавить. Вот. Поэтому не удивлюсь, что там тоже, как это сказать, Народный банк Китая в итоге начнет все это регламентировать и вводить в какое-то понятное для властей русло.
Давайте попробуем пофантазировать все-таки, какое будет будущее денег, там, я не знаю, ну, 2050 год, давайте представим, 30 лет отсюда. Потому что, глядя, как развивается рынок пластика, а затем уже различных бесконтактных платежей, там, биометрическая информация, то есть, видимо, наше тело превратится в платежное средство. То есть там роговидность глаза по отпечатку, ну, отпечатку пальца, по походке, как пока, системы распознавания.
Пока
людей.
Не будет принуждения, многие не согласятся. Но, опять же, лично я из соображений там, безопасности и сохранения персональных данных до сих пор даже у себя приложение банковские не установил на мобильном телефоне и расплачиваюсь как, соответственно, старый, соответственно. По старинке карточками, но это тоже как бы бесконтактная карточка, это уже продвижение. Вот, то есть биометрия все-таки, пока ее не сделают принудительной, вряд ли будет. А так я думаю...
Это же так удобно. Заходишь в магазин вообще.
Нет, это, сказать, нет, это удобно.
Но... А на выходе тебя отсканировали.
Но зато ты как бы не контролируешь процесс.
Ну да, то
не
есть, контролируешь расходы.
Это другой вопрос. Вот, но на самом деле, я думаю, сфера применения наличных денег сузится, но наличные никуда не исчезнут, потому что спрос на них есть, собственно, криптовалюта – это тоже ответ во многом на официальные безналичные платежи. В конце концов, как бы, есть не только криминал, кому это нужно. С другой стороны, скорее всего, будет все равно спрос на средства сбережения и на средства платежа. То есть, наверное, будет большее разнообразие. И, собственно говоря, наверное, вот что, как бы вопрос, который пока не очевиден даже, как сказать, видным экспертам, это все-таки эффект от отрицательных процентных ставок. То есть, когда все будет наоборот и на длительном отрезке. Пока отрицательные процентные ставки все-таки только по госбумагам и официальные, не во всех крупных рынках. А вот, условно говоря, если везде на развитых рынках будут отрицательные ставки, а на остальных сверхнизкие, как это повлияет на поведение людей, на поведение предприятий, на поведение государства?
Вот это вот немножко объясните. Я делали раньше эфиры, но все равно у меня немножко вот такой обывательским умом мне сложно понять отрицательную процентную ставку. То есть банк платит вам за то, что вы пользуетесь его деньгами.
Ну, это
где здесь, где здесь, где
это
здесь
не это не совсем так. Это банк вам, то есть вы платите банку за то, что вы держите деньги у него на депозите. За то, что вы берете кредит, вы чуть-чуть, там, немножечко, но тем не менее платите банку.
А, все-таки платите.
То есть, да. Вот эти вот истории, когда банк приплачивает, это в очень узком, когда договора были заключены давно и были четко привязаны к процентной ставке. И поэтому и не было никаких ограничений на движение, что не может уходить ниже нуля. Вот в Дании и в Швеции обнаружились такие кредиты, когда банк еще приплачивать теперь должен.
В любом случае, даже если нулевая ставка, я понимаю, что банк не будет зарабатывать на кредите. На главном, что было на протяжении веков источником банковского дохода.
Нет, Сергей, он будет зарабатывать, но у него будет очень маленький спред. То есть спред – это разница между депозитом и кредитной ставкой. Да. То есть вот сейчас вот мы с вами берем, допустим, еврозону. У них, если я правильно помню, депозитная ставка минус 0,25 и кредитная ставка там плюс 0,25. То есть в целом они на 0 выходят. То есть спред очень большой, очень небольшой. Это действительно подкладывает бомбу под весь бизнес.
То есть берешь кредит за 0,25%?
Ну, это банк берет.
Это банк берет кредит, банк, людям, да.
Людям дают там под 2-3%, то есть кому как.
Ипотека там, наверное, меньше, ипотека где-нибудь под процент, наверное.
Даже сейчас появились первые нулевые ипотеки, но это, опять же, все в той же Дании и в Нидерландах, где очень, как сказать, рынок развит, и там ставки плавающие, то есть, опять же, на 30 лет их не фиксируют.
То есть не кредиты, а ты берешь просто сумму в рассрочку.
Ну, фактически, да. И исламский банкинг, так сказать, в его экстремальном виде.
А вот. На чем, кстати, зарабатывает исламский банк?
На комиссиях.
Без процента.
На комиссиях. Соответственно, просто в любой, как сказать, бывают ситуации, когда комиссии нет, но в проценте сидит не только кредитный риск, но и все виды комиссий. А, соответственно, можно сделать такую систему, при которой процента как бы нет, но платятся комиссионные за каждый чих. И в результате будет так на так.
Ну, понимаете, прибыль можно обозвать как угодно. На самом деле, понимаете, велик могучий английский язык и русский язык. У нас и прибылью называют по-русски, и маржой называют, да, и профитом называют.
Все же убыток, впрочем, тоже разнообразно
тоже
называется.
Тоже разнообразно, да. И вот возвращаясь вот к вашему вопросу интересно, то есть что будет с деньгами через 50 лет? На самом деле, понимаете, мы все вот пытаемся экстраполировать прошлое на будущее. Потому что вот представь себе, вот 50 лет назад у нас с вами разваливается Бреттон-Вудская валютная система. Что люди понимают, что в основе любых денег лежит золото. И это вот гарантируется. И вот возникает некое безвремение, когда возникают современные вот валюты, которые на самом деле ничем не обеспечены.
Это когда Деголь отправил корабли в Америку.
Когда Никсон отказался всем гарантировать расплату в золоте.
То есть вот по фиксированному курсу, который был придуман еще аж в 1944 году.
Ну да, это просто надо сказать, что Деголь отличился, да, когда отправлял корабли с долларами, требует американцев заплатить золотом, как написано на бумажках.
Ребята, вы это обещали. То давайте выполнять.
Да.
В общем-то, месседж был такой. И вот попробуйте вот тому же самому Деголю объяснить, что такое технология NFC, да?
И, понятно.
Вот, понимаете, это вот разные вещи. То есть мы прошли 50 лет. И будут ли деньги в современном понимании через 50 лет, я, честно говоря, не уверен. Возможно, понимаете, появится что-то другое.
Но, видимо, будут какие-то их гаранты в виде государства и в виде некого аппарата принуждения, который должен бы принуждать людей к приему оплаты.
Ну, он и сейчас есть.
Да, я говорю, через там 30 лет.
Да. Не знаю, понимаете, и не могу сказать. Потому что это, еще раз, это из области фантастики, и зачастую ненаучно.
Потому что... Ну что ж, информированное незнание – это тоже ответ. Спасибо за участие в этом эфире. Антон Табах, Василий Соловков. Ну, а от нас скажу, что мы, так сказать, поучаствовали в таком типичном российском эксперименте. Да? Потому что, как говорится, денег нет, и денег, видимо, становится меньше, доходы падают. Но зато мы поговорили о виртуальных платежных средствах, которые распространяются все больше и больше. Так что, может быть, через 30-50 лет деньги наши станут виртуальны. Спасибо за участие в этом эфире. Археология будущего. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.